бывает, залетают какие-нибудь вот деньги с продажи наркотиков.
Сколько денег в день в среднем прогоняют через обменник?
Ну, в среднем, если рублевый эквивалент брать, это до 15 миллионов.
А что изменилось в обмене крипты с учетом вот такого сильно плавающего и каждый день сильно меняющегося валютного курса?
Люди не пропадут, кто работает с криптой. Просто будет это все более в тени.
Как шифруются там входящие и исходящие данные и все транзакции?
Наличка доступна практически во всех городах, где есть аэропорты.
Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск «Люди Про». И я очень давно хотел снять за обменники. Обменники, раньше это были обменники просто электронных валют, там поменять кивины в WebMoney, там фиатные деньги загнать туда-сюда. Но с некоторых пор они, естественно, все стали криптообменниками, да, криптовалютными, там уже электронные деньги и крипта в разных направлениях и в разных диапазонах. И есть в обменниках ряд вопросов, которые я просто не понимал, как устроены. И это, в принципе, меня всегда останавливало от создания, собственно, обменника, потому что аудитория есть, и мне все говорят, сделай свой обменник, будем менять, да. Но у меня два, естественно, сомнения, то есть, что, точнее, три там. Как не попадать на разницу курса, когда ты, получается, деньги уже как бы принял, да, а биткоин упал там, и ты должен выплатить, и уже не знаешь, куда деть этот биткоин. Второе, насколько все это легально, чтобы меня не притянули ни за налоги, ни за какие другие там схемы, да, потому что я не хочу больше сидеть в тюрьме. И третий вопрос, тоже он немаловажный, кстати, сегодня обсудим. Я боялся, что его будут взламывать постоянно, понимаешь? Взламывать, а поскольку опыта в этом нет, то есть я буду как бы все свои деньги отдавать на выплаты пострадавшим клиентам. Вот эти все три вопроса. И сегодня вот в гостях представитель обменника, который присутствует на BestChange, 24bitbank.io. И сейчас мы все эти вопросы выясним. Но я хочу еще напомнить, почему я в кофте Blender, да, потому что биткоин, как многие считали раньше, что он анонимный, на самом деле чейн-анализис есть, контора и так далее. В принципе, любую транзакцию в биткоине можно отследить, поэтому можете залетать на Blender и мешать там свою крипту с криптой других, в принципе, пользователей.
А потом уже менять через нас.
А потом менять, да, через Bitbank или любой другой доверенный обменник какой-то или удобный вам на BestChange. И о BestChange мы тоже сегодня поговорим. Я сохранил скрин сейчас с BestChange, да, с... Ну, понятно, у вас 123 отзыва, это на самом деле не так много, но и немало, потому что они положительные. 152 направления обмена вот разных курсов у вас, это много или мало?
Это мало, а в основном у крупных обменников до 4000 направлений.
Ну, соответственно, они зарабатывают больше.
Да.
Но и геморроя больше.
И геморроя больше.
А резервы, вот сумма резервов на самых крупных, я видел, там до миллиарда долларов и так далее.
Она
вот
не у вас, соответствует действительности.
Вот у вас 6 миллионов, например, 7 почти, да, долларов. Что имеется в виду?
Резервы, которые указываются у обменников на мониторингах, не соответствуют действительности. Они как бы указываются просто максимально большой диапазон, который может обменять уже конечный клиент. Как правило, обменники работают с деньгами, которыми уже приходят. И поэтому они прописывают там максимально возможный резерв.
Но это, в принципе, заметно, когда заходишь конкретное направление менять, например, там Тезер в ТРЦ, который на Тинькофф, и смотришь, что в этом обменнике вот сейчас там миллион, например, есть рублей фиатных, в этом там два, а в этом всего лишь там 50 тысяч.
Да.
То есть, ну, в целом эти суммы не соответствуют действительности.
Никогда.
Да? Просто вы работаете с деньгами, которые крутятся вот в этот момент туда-сюда.
Да.
Хорошо.
Вот это, кстати, ответ на первый вопрос в плане, как не терять на курсе. Заявки вырабатываются в моменте. То есть мне присылают деньги, ну, там, к любому обменнику. Курс либо фиксируется у обменников там на 15-30 минут.
На 15 минут, как правило.
Вот. Либо он плавающий, у нас, например, он плавающий. То есть он может по итогу как подрасти, так и упасть для уже в конечной сумме.
Угу.
Многие обменники фиксируют там, ну, в среднем 30 минут.
Угу.
И вот деньги заходят, производится манипуляция. Короче, обменник не может работать в минус. Максимум в ноль может сыграть, но не в минус.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен. Но как все-таки происходит вот эта вот фиксация курса? Допустим, смотри, ты обменник, я клиент. Я вижу, что биткоин у тебя сейчас на сайте там по 45 тысяч долларов, к примеру. Я отправляю тебе там один биткоин, к примеру, и жду 45 тысяч долларов, ну, рублями пусть, да. Неважно, какой там курс, я жду, исходя из оценки биткоина, 45 тысяч долларов. Через 10 минут он упал. И ты понимаешь, что ты мне сейчас должен заплатить за биткоин 45к долларов, но этот биткоин у тебя останется, 45 тысяч долларов у тебя не будет, но у тебя будет один биткоин, который уже стоит 40.
Ну, таких резких падений и скачков редко бывает.
Но за год я встречал в одном обменнике.
Вот, а поэтому я работаю по системе плавающего курса. То есть у меня курс пересчитывается прямо в момент, когда заявка получает статус оплаченной. Угу. А получает она статус оплаченной после одного подтверждения, то есть когда деньги доходят до биржи. Угу. И там уже все какие-то прыжки и падения после вот этого момента, это уже ответственность оператора. То, что он быстро не обработал, не зафиксировал. Угу. А сама фиксация – это вот биток пришел, мы продали в тезер, вот мы зафиксировали.
То есть крипту, которая с большой волатильностью, типа битка, вы не держите, а тут же выводите в стейблкоин,
вообще,
да?
Вообще никто не держит, никакую. Только тезер, либо уже там фиатный рубль.
Ну, тезер ТРЦ-20 или ЕРЦ?
ТРЦ. Ну, там разницы же нету, а в основном чисто на отправке у ЕРЦ огромная комиссия.
Разница в комиссии и в скорости, да. Все-таки.
А так как бы это одна валюта тезер.
Я понял. То есть с курсом вы страхуете себя именно так?
Да.
У меня с одним обменником была непонятка. Я отправлял деньги, и вот так вот курс припал, и они мне уже там предлагают там на 20 тысяч рублей, допустим, меньше. Я говорю, что за фигня? Они стали съезжать, что... Да мы вот как бы парсер BestChange, ну, в этот момент взял, у нас на самом деле был курс меньше, а на BestChange попал такое. Больше и так далее. И я говорю, ну как бы ладно, то есть я понимаю, биткоин реально упал на моих глазах там, но давайте как-то вы мне выплатите там не на 20 тысяч меньше, а окей, я войду в положение там на 10 тысяч меньше, я еще согласен, как бы там, чтобы не раздувать
шум. Бывает такое. Вот часто бывает, когда рынок нестабилен, плюс не знаю, есть тебя дедосит. Uh-huh. А курс, ну, парсер не обновляет, ну, крон, короче, на сервере не обновляет курсы, и получается так, что ты в моментах прыгаешь вверх, человек заходит, уже меняет, а ты пересчитываешь это по факту потом, и получается сумма меньше. И вот там люди могут за 200-300 рублей грязню устроить.
Где? В отзывах на BestChange?
Да.
BestChange, кстати, если вы не знаете, просто это рейтинг обменников. Очень давно он существует, не знаю, наверное, уже больше 10 лет. Точно, ну, может, и больше еще, и чем 10. И там постоянно, в принципе, ну что, рейтинг, вы можете сами зайти посмотреть, что там, суммы резервов, направление валют. Но я его использую потому, что я захожу, и я понимаю, что вверху, допустим, вот я выбираю направление там Тинькофф с одной стороны, с другой ТРЦ, да, например, если рубли сдаю. И я вижу просто там топ-5 обменников, где самый высокий курс на текущий момент. Да. Но не всегда я меняю именно в обменниках с самым высоким курсом, потому что я знаю, что вот на первом месте сейчас такой-то обменник, но он неудобный, да, он не автоматизированный.
Высокая минимальная сумма может быть,
ну, да.
Для обмена.
Да.
А, как правило, если, не знаю, сумма обмена маленькая, то будет курс выше, ниже по стакану.
Угу.
Вот так.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Вы функционируете больше года, год и два месяца. Каких результатов за это время удалось добиться?
Ну, за год мы смогли достичь места в BestChange. Это очень сложно туда попасть.
Почему?
У Best своеобразные какие-то маркеры, по которым они берут или не берут уже обменный пункт в свой сервис. То есть там не хватает просто там, подождать там, 6 месяцев, вот как у них написано, там иметь там, 10 тысяч резерва. А, можно соответствовать идеально всем вот этим пунктам, но тебя будут морозить. Кого-то могут взять на 2 месяца раньше.
По знакомству.
Не по знакомству, по рекомендации.
Угу.
Нет, я имею в виду, вот, там обязательно нужно 6 месяцев подождать. И вот меня взяли на 8 месяц. Кого-то возьмут на 6.
Угу.
И одному бесту понятно, почему.
Я понял. А на чем зарабатывает сам BestChange? На реферальных ссылках?
Да.
И какую комиссию обменники ему платят обычно?
А, там есть выбор либо 1% от суммы обмена, это много, либо 30% от чистой прибыли.
Угу. А как формируется чистая прибыль для BestChange? Вот что он видит из этого?
В скрипте каждый обменник прописывает в каждом направлении сумму.
Норму доходности?
Да, процент. Именно чистой прибыли. И вот бестовский процент уже считается от этого значения. Но там, как правило, в обменах там нельзя заранее сказать, какая у тебя будет прибыль вот, с заявки. Там по факту, ну, считается уже все по факту. Вот, и поэтому там суммы плавающие. Как правило, часто не соответствует выставленный процент обменникам реально чистой его прибыли.
Основные сложности и нюансы при открытии обменника. Мне рассказывали, что можно взять, в принципе, какой-то готовый скрипт, более-менее такой трастовый, проверенный уже годами, да, и на нем открыть свой обменник. Ты как делал?
Ну, конечно, брал скрипт. Там писать под себя это, особенно человек, который только входит в сферу, ну, это вообще абсурд.
Ну, вот как я, например, завтра соберусь входить в сферу. То есть покупается готовый скрипт какой-то.
Да, но арендуется. Скрипты разные есть. Есть популярный премиум эксченджер. Ну, большинство обменников на Бесте именно на нем. Он старый, удобный. Старый в плане давно уже на рынке. Есть поновее варианты. Там со своими особенностями. Само собой, дешевле по цене.
А сколько стоит его? Абонплата какая-то есть? Разовый фикс?
Я покупал полную версию за 6 тысяч долларов. То есть полная лицензия. А так $210 стоит аренда. Вот премиума.
Помесячно,
да.
Если, да? А 6 тысяч это единоразово ты купил и больше ничего не должен. Но поддержку обновления постоянно получаешь.
Да. А, ну, 1 год дается бесплатная поддержка.
А потом сколько стоит?
Не знаю, я что-то спрашиваю, отвечают, не платил еще ни разу. Самый популярный на рынке скрипт, самый надежный, который считается, это Premium Exchanger. Он давно работает, там хорошая поддержка, он функциональный. И как показатель, почти все обменники на BestChange вот, работают на нем. Есть варианты подешевле. Но, как по мне, вот экономить на скрипте в данном случае – это бред.
А это русская разработка какая-то?
Да. Вот на рынке был скрипт Exchanger KMS. Он дешевый, там аренда стоила $100 в месяц, а полный скрипт 600.
Ну да, 6600, разница в 10 раз.
Но вот тут как началась военная операция, разработчики этого скрипта просто слились. Они из Украины, как я понял. И вот там те, кто арендовал скрипт, просто остались ни с чем.
Остались без поддержки.
Да, кто купил полную версию, ну да, им остался как бы скрипт. А вот кто просто платил абонентскую плату, там у кого-то, может, оставалось там последний месяц. У них еще была система, что сначала арендуешь, и в процессе ты как бы получаешь полную версию. И вот там были люди, кто, может, уже предпоследний месяц платил, и бац, все.
То есть, короче,
без обратной связи ушли.
Короче, на скрипте лучше
не экономить. Да, лучше не экономить.
Брать премиум.
Плюс что-то не так, там, какие-нибудь баги, лаги. Там сразу, это сразу минус.
Хорошо, с какими... Ну, это не сложность, это просто технические моменты. С какими сложностями именно ты столкнулся? Что-то, может быть, сделал бы по-другому, если бы сейчас заходил уже с опытом твоим?
Если бы я сейчас открывал обменник, я, наверное, бы не покупал бы лицензию полную, а воспользовался бы арендой. И сделал бы большой акцент на контекстную рекламу.
А у вас первые источники рекламы какие были?
Никаких, ну, в мониторинге.
Это вот типа BestChange, да?
Нет, вот до BestChange там вот такие псевдомониторинги идут. То есть, как бы в них нужно присутствовать обязательно, но трафика там не алло.
А на Бесте?
На Бесте, да. Бест – это Бест. Есть еще мониторинги, например, курс «Эксперт», «Exchange Sumo». Это вот два, кто после Беста хоть что-то из себя представляет.
Вот. Я их даже и не знаю. Только один Бест знаю.
Вот, когда в них попал, первым попал в курс «Эксперт», там пошел как бы первый такой трафик. Но тоже о прибыли говорить тогда было рано. В основном вся прибыль приносили постоянники, кого я знал либо до вообще открытия самого сервиса, либо с кем как-то так познакомился где-то через кого-то.
А вот через так. Сколько пошли первые деньги уже?
Ну, прям чистая прибыль, ну, наверное, месяца за 1.5-2 до беста. Потому что я ну, весь первый этап работал чисто на отзывы. То есть заранее знаю, что это будет либо в ноль, либо в мелкий минус, но зато были отзывы.
В общем, приготовьтесь при открытии обменника, если у вас нет там своего источника трафика, типа как у меня, да, приготовьтесь, что минимум полгода вам придется работать, в принципе, там в ноль.
6-7 месяцев, да, там, о прибыли вообще говорить не стоит. Но если вот уделить время контекстной рекламе, чего я сам не сделал ранее, то хороший трафик, кстати, тоже можно получать.
А как Яндекс там и Google? Ну, Google сейчас понятно в связи с войной. А Яндекс как...
Тематика обменников как да. бы такая, серая для него. Но при этом пройти модерацию можно. Если правильно подбирать заголовки объявлений, то все нормально работает.
Ну, либо заклачить, да, как арбитражники да, через... Да. Через поддельную страницу пропускают, да. по сути.
А многие обменники, которые присутствуют на Бесте, вообще не ориентируются на, вот, на получение трафика с него. Они выставляют очень такие выгодные для себя курсы, на Бесте находясь при этом в самом низу стакана, но зато получая хорошо с контекста рекламы. Потому что, как правило, человек, переходящий с контекста рекламы в обменник, ну, полный нуль, то есть он, да, обыватель, обычный обыватель. Он даже не знает, какие вот сейчас положения на рынке.
А Best Change для них тогда уже больше имиджевая составляющая.
Да. Ну, то есть, как бы там с Best тоже что-то капает, но основной акцент делают на контекстную рекламу.
То есть, вот, в принципе, эти ошибки были, да? То есть, не покупать скрипт, а арендовать, чтобы оборотку свою не размывать.
Ну, и... тут в зависимости от состояния уже, как бы мне не сильно ударило.
Хорошо. А где ты брал первые деньги, вот, которые потратил на скрипт и закинул в оборотку?
Ну, у меня были источники доходов, да. И вот решил изучить какую-то новую сферу, куда может влить деньги. Вот выбрал обменник открыть.
А ты вообще как давно в крипте?
Ну, 2-3 так соприкасаюсь, а вот обменнику, вот, ну, как уже ранее сказали, год.
Год и два месяца.
Да, год и два месяца.
С какими криптовалютами работает твой сервис?
На нашем сервисе ведется работа с основными монетами, то есть это биткоин, эфир, тезер, а также с популярными альткоинами, там Binance Coin, Binance USD, то есть это стейблкоин от Binance, это Monero.
Solana.
Solana была, вот сейчас пока отключена, отключены направления с ней.
Доги, Шиба.
Шиба вот тоже была, сейчас отключена. А доги ну, с таким нет. Потому что ну, ни на чем это не основана вот, монета. И вот она как-то так. То спрос есть на нее, то спроса нету.
Большая часть обменов приходится на какое направление?
Крипта, фиат.
Ну, а из крипты какой?
Ну, биток.
Биток, да.
Сбер. Ну, можно открыть на BestChange вкладку популярные. Популярные обмены. Вот там на первом месте будет БТК Сбер. На втором будет Сбер БТК.
По крипте вторая, на втором месте будет эфир, да?
Или не нет? знаю, скорее тезер.
Скорее тезер.
Да.
Как ты относишься к тому, что стейблкоины, да, вот тот же тезер с оборотом сейчас, не с оборотом, а с активами, 80 миллиардов долларов, абсолютно непрозрачная организация, не отчитываются там ни перед кем, активы говорят, что вложены там в облигации, еще в какие-то надежные типа инструменты, но на самом деле профессионалы финансового рынка, аудиторы и так далее, они говорят, что ну, мы не знаем такого игрока ни на рынке облигаций и так далее, и что оно централизовано, и в любой момент в принципе тезер может обнулиться и кинуть там всех на 80 миллиардов долларов.
Не знаю, к этому отношусь. В том плане, что я ни от чего не завишу. Вот мне пришла монета, в моменте ее, грубо говоря, обменял, продал и так далее. А сам я не держу деньги в крипте.
В золоте держишь?
Нет, в наличке.
В наличке.
Да. А вот если рассматривать с той стороны, что ты покупаешь какую-то монету, в надежде, что она когда-то вырастет, вот тут, да, тут следует изучить и с юридической стороны все, и в целом знать, что берешь.
Да, в первую очередь это брать какой-то пул ликвидных монет, за которыми стоят реальные проекты, блокчейны, чтобы...
Да, вот особенно если свой блокчейн есть.
Она ей в первую очередь, чтобы из себя что-то представляла.
Да, был какой-то вообще смысл ее существования. Потому что сейчас, последние года полтора, вот чуть не каждую неделю выходят какие-то новые монеты на контрактах эфира. Ой, на блокчейне эфира. Ну, в смысле, ну, ничего из себя не представляет. Пройдет вот волна популярности, и все.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Платежные системы, которые должен использовать... Обменный пункт и твой в том числе.
А основные платежные системы, с которыми работают обменники, это Kiwi, Яндекс.Деньги, ну это Юмани сейчас.
Юмани, да.
Да, Адвокэш, Payeer. А до военной операции это еще был Skrill, PayPal.
Пионер.
Да, Пионер. Ну вот я с ним никогда не работал. У нас только Kiwi и Яндекс.Деньги.
А вот смотри, я когда меняю деньги и в твоем обменнике, и в других, постоянно же задействуются какие-то банковские счета. То есть я отправляю деньги там на карту Тинькова, или там мне приходится Сбера и так далее. То есть обменнику нужно иметь множество счетов в банках или как?
Нет, нет, в основном работают все через эквайринги. То есть принимают также вот просто на какой-то счет, вот, ну, в данном случае на Kiwibank. Также с него выплачивают, платят за этот процент. Есть некоторые обменники, кто принимает на какие-то свои карты, карты своих дропов. Ну, это тоже. Ну, у каждого свое.
Их могут вполне заблочить по ФЗ 115 и все.
А, и может быть такая ситуация, что вот тебе человек присылает, и вот бабки блокируются.
Часто такие ситуации возникают?
Ну, у меня таких ситуаций не возникало. Бывает, еще работают через каких-то еще лиц, то есть там треугольником. Еще один из вариантов, как можно выплачивать либо принимать деньги обменнику, это работать через, ну, по системе как треугольника, когда добавляется еще какая-нибудь биржа, имеющая там фиатные коды, и обменник принимает крипту, продает ее там, условно за там, код биржи, и потом уже продает этот код другому человеку, который отправляет деньги на банковскую карту. Там получается, ну, какой-то фиктивный процент.
Какие данные необходимы для совершения обмена? Потому что, например, если я меняю там крипту на Тинькофф, к примеру, да, ну ничего не надо. То есть я отдаю просто номер карты свой, на который мне должны прийти деньги, там пишу свой Telegram, допустим, или мыло, в принципе, все, этого хватает. А вот если я меняю, например, с Тинькова хочу купить Тезер, да, у меня уже просят там, ФИО карты. Просят, там чуть ли не паспорт, да, просят сфоткать карту.
На фоне сайта.
Да, для чего?
А это вопрос мне или вообще в целом какие данные?
Это тебе, ну, в целом. Тебе...
Ну, у меня на сервисе я никаких дополнительных данных, кроме как e-mail и номера карты, не прошу. Ну, есть в случае, если я сам выплачиваю на карту. Если я принимаю с карт, то да. А я прошу либо указать комментарий, то есть если я принимаю именно на какие-то реквизиты, например, на карту дропа. Если это эквайринг, то это, да, верификация карт нужна. Но она делается один раз. То есть добавляется, создается аккаунт.
Ну, в профиль клиента ты имеешь в виду сохраняется, да.
Там на одну карту как бы вот одна верификация действует.
Угу. То есть, если я добавил Тинькофф и Сбер, мне нужно вот две карты верифицировать.
Конкретную карту, да, можно уже больше, ну, менять без всяких вот этих постоянных верификаций.
То есть, это для чего? Это просто страховка, чтобы...
Это страховка от мошенничества.
Чтобы не вбивали там карту дропа, которого кинули по схеме Авито 2.0?
Просто показать, что вот именно ты владелец этой карты.
А часто пытаются отрисованные какие-нибудь скрины кинуть? Ну, там, что вот я владелец карты, но на самом деле это отрисовка.
Не знаю. Вот у меня просто такого не было, либо я не заметил. Но был один раз такое, что я подключал эквайринг на гривны. И верификацию не ставил, потому что на первых порах люди, заходя на мой обменник, видя требования верификации, уходили. Вот, я ее не включал, и как-то утром встаю, а у меня за ночь прошло в автоматическом режиме около 30 заявок от одного и того же человека, там каждая заявка – это разный номер карты. Но каких-то последствий для меня это не создало.
Сколько в целом маржинальность бизнеса, да, понятно, что есть расходы на маркетинг, там, на рекламу и т.д. и т.п., а вот именно маржинальность самих обменов? Просто многие думают, что там уж совсем огромные бабки зарыты.
А если мы ориентируемся именно по рынку, то в среднем, ну, 1%. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. А если мы, не знаю, берем трафик с контекста рекламы, где вот люди не осведомлены о положении дел, там они, само собой, вплоть до 10% могут брать.
Но на круг в целом сколько выходит?
Просто говорю, нет такого, что работает из контекста рекламы и в мониторинге пытаются высоко стоять. Так что тут вот так. В рыночных, короче, вот в рыночной конкуренции это процент, ну, тире полтора. В условиях, где трафик берется какой-то вот нетривиальный, там вплоть до 10.
От какой минимальной суммы рентабельно производить обмены?
У меня лично выводы плюс прием от 30 тысяч дает. Ну, вот если в пересчете на фиат. Как бы такая сумма, когда из заявки, ну, какая-то условно нормальная прибыль, плюс помогает держать баланс, когда вот и заявки есть, и прибыль есть. А потому что когда выставляешь минимальную сумму, заявок очень много, но они копеечные, и какие-то вообще могут идти в минус. То есть сложно уже контролировать процесс. А тут и прибыль есть, и заявки есть.
Почему малая часть лишь, да, обменников на рынке вот полностью автоматизированы, вот как мои любимые там ряд обменников, где любое действие по обмену, неважно какое направление, я там за 3-5 минут могу совершить без всякого участия человека. Но большая часть обменников при этом требует от меня: создайте заявку, скопируйте ее номер, скиньте оператору в чат, потом дождитесь в чате номера кошелька, куда мне нужно крипту загнать, и потом еще скиньте туда хэш-транзакции.
Обменники, которые работают в автоматическом режиме, принимают деньги на эквайринге, как правило, это Kiwibank. Система видит платеж, автоматически дает команду, грубо говоря, скрипту, меняет статус заявки на оплаченное, и сразу происходит выплата. То есть, если, например, с биржи тоже отправляется в автоматическом режиме, то вот как бы все занимает 3-5 минут.
Но это ведь удобно просто. Почему тогда обменники с ручным этим обменом, они еще не вымерли?
Для клиента это выгодно быстро, а обменнику, особенно если есть операторы, то как бы это проще посадить оператора, чтобы он вручную это все пересчитывал, чтобы не терялись лишние деньги.
А лишние куда? Ты имеешь в виду на комиссии тому же
Киви банку? Да, плюс комиссии, да. Это дикие комиссии у эквайрингов. То есть, например, прием карт, это на круг может быть вплоть до 4%. Как бы зачем, если их можно забрать себе? А когда обменники просят подождать реквизитов, это, как правило, вот тоже работает по системе треугольника. То есть они ждут, пока им кто-то скинет, дают эти реквизиты вам и получают уже от человека.
То есть я, получается, минуя обменник, нужную сумму скидываю прямо кому-то?
Да.
Хранение данных клиентских, то есть как шифруются там входящие, исходящие данные и все транзакции?
В первую очередь скрипт обеспечивает надежность обработки вот заявок и сохранение данных клиентов. Также настройка сервера непосредственно. И ну, какие-то вот такие вещи из серии SSL-сертификатов и прочего. То есть защищенные соединения. Ну и плюс, как бы, мы просто не собираем данных лишних, чтобы их даже не пришлось как бы хранить и так далее.
Многие обменники, вот был прецедент на рынке, сейчас SOEX, за ним их дочерний чатекс попал до делов, да,
Койоты.
С американской юстицией за то, что они принимали и отправляли деньги, ну, то есть мыли деньги для...
Криптовымогателей.
Для криптовымогателей, да, для Ревела и так далее, и других Дарксайда и прочих площадок, и у них теперь, ну, огромные проблемы с американской юстицией, это закончится, скорее всего, большими тюремными сроками. То есть как обменнику страховаться от грязной крипты?
Ну, для обменника самая простая и доступная страховка – это проверять все входящие транзакции. То есть по сейчас сервисов предостаточно. Есть даже варианты, чтобы поставить это в автоматическом все режиме. То есть когда человек создает заявку, вбивает кошелек, и там уже система еще до отправки денег сообщает то, что вот...
С этим кошельком да, лучше не работать?
Да.
Это какое-то стороннее программное обеспечение?
Вот AMLBot, да? Например. Угу. Вот из таких самых известных.
Это дорогая услуга?
Нет, особенно если это все в таком, так сказать, формате опта, там, ну, может, полцента.
Ну, пол, да. Всего лишь.
Да, в зависимости от количества, короче. А для коммерческих проектов там очень хорошие условия.
Реферальная и бонусная система. Вот я сколько в обменниках не меняю, у меня рефералка есть и на BestChange, я прогнал через них, может, я не буду говорить сколько, но это суммы там, наверное, не шестью, даже больше нулями, конечно. И я по их рефералке заработал там что около $17 всего. Но при этом у каждого обменника есть своя какая-то внутренняя реферальная система и бонусная.
У нас она тоже есть. Мы платим 1% от суммы обмена. Либо также, вот, короче, система как у Беста. То есть мы можем платить 30% с прибыли заявки, либо процент с суммы обмена. Человек, который привлекает на наш сайт трафик.
Что изменилось в обмене крипты с учетом вот такого сильно плавающего и каждый день сильно меняющегося валютного курса?
Ну, первые несколько дней был переполох. Люди, опять же, не знали, что делать, потому что, с одной стороны, люди покупали крипту, пытаясь сохранить деньги. С другой стороны, например, вырос курс биткоина по отношению к рублю, и люди, наоборот, продавали биток, чтобы получить рубли. То есть вот тут палка о двух концах.
Но курс же был сильно нестабилен. То есть как выстраивается работа в обменника при сильно нестабильном курсе?
Ну, тут тоже работа в моменте, как вот обработка в моменте. Мы как бы не зависим от курса.
То есть чем быстрее обработаешь транзакцию, тем, в принципе, да, меньше рисков для тебя же.
Да, потому что как бы докладывается всегда в обмене курс плюс твоя наценка. И вот как бы я не могу обработать себе в минус. То есть могу, но это какие-то вот индивидуальные отдельные случаи. А так, если, не знаю, курс сегодня возрос там до... Там,
до 120,
да,
например,
долларов. До 120, например. Мне какая разница. Вот я же меняю прямо сейчас. Даже если через 10 минут он упадет в самый низ, терять будет только человек, владеющий активом. Я ничего терять не буду, я просто обработаю под 10.
Как вообще санкции повлияли? То есть помимо того, что курс стал более плавающим, ну ты сейчас объяснил, что вам пофиг по сути, как вообще санкции, да, введенные, отразились на работе обменных пунктов? Потому что на частных лицах я и сам прекрасно вижу, как отразились. Мне вон с Ютуба пришли деньги в долларах, а я не могу в долларах их снять с банкомата, мне даже $100 не дают, потому что они до 9 сентября заморозили все эти долларовые выплаты. Кому пришли деньги с Ютуба на юрлицо, они 80% банк принудительно их выручки валютной продал. Вот. Ну, короче, все очень плохо, и даже вплоть до бытовых мелочей, да, мы сейчас не можем даже с Apple Pay заплатить вот картой. И было решение, карты МИР все пооткрывали тут же, но сегодня Apple объявил, что их выпиливает уже тоже. То есть, ну, как отразилось все это на работе обменников?
Ну, основные проблемы, с которыми столкнулись после вот этого, вот этих всех событий, это ушел с рынка PayPal, Skrill.
Там, ну, пионеры, все западная да, система, вот, да, платежная.
Потом, ну, стали проблематичны переводы за границу, да вообще выход в доллар у себя в стране, потому что доллары не выдавали просто, а сейчас тоже сделали какие-то лимиты в $10 000. Но еще можно добавить то, что многие биржи добавили проблем русским аккаунтам. Где-то просто замораживали счета, а где-то просто давали какое-то время, чтобы человек вывел деньги и все, и забыл. Ну, так, чисто по территориальной, так сказать, принадлежности.
Так даже не только биржи так делали. Многие компании, хостинги, мне пришлось сайты переносить.
Верно.
Многие.
Да, вот,
домены, да. Например, Namecheap мне писал, что
да, Namecheap,
любезны,
да, все убрал.
Закройте свой аккаунт.
Да. А, вот еще, даже некоторые обменники, они сразу убрали рубль. То есть они работают, например, с рублем, там, с гривной, и тут из-за солидарности убрали все русские направления. То есть и такое даже есть.
Ну, потому что много обменников работало с территории Украины. В отзывах на Бесте про ваш обменник многие отмечают хорошую работу саппорта. Саппорт, я сам знаю, что такое в рамках своих сервисов, это постоянно человек в онлайне должен быть, там скорость ответа и т.д. и т.п. То есть как удалось выстроить нормальную работу именно с людьми, которые на первой линии, именно с саппортами?
Ну, на самом деле, службу поддержки нормально, адекватно выстроить не так проблематично. То есть операторы работают по определенным шаблонам. То есть, как вот в такой ситуации поступать, как в такой. То есть, ну, могут отвечать на вопросы, так как обладают компетенцией в данной сфере. Но вот часто упоминают моего оператора в отзывах чисто из-за того, что он как бы позволяет себе чуть больше в плане общения. То есть, где-то вместо холодного, там, не знаю, текста, может там поставить, там, условно, скобку. И вот люди это чувствуют, и как-то вот потом отписываются. В плане то, что вот там оператор там Виктор такой приятный, и так далее, и так далее. То есть у нас нет такого шаблонного общения.
То есть неформальное общение помогает вести бизнес, да?
А главное соблюдать тонкую грань. Не быть слишком холодным, там вот именно шаблонизированным, но и в то же время как бы там не позволять какого-то такого общения, как будто это твой давний друг. Где-то можно посмеяться, где-то можно смайлик лишний поставить. Человек уже это интерпретируется как какое-то индивидуальное отношение и общение в свою сторону. И уже потом упоминает это в отзывах. Где-то люди тупят по полной, им оператор подсказывает. Не так, что типа разберитесь, там потом пришлете, а там какую-нибудь ссылку скинет, там где что проверить. И вот тут тоже от людей фидбэк в этом плане приходит. Когда еще, например, я обрабатывал заявки, то есть это на начальных порах, часто бывало такое, что человек отправит биток с минимальной комиссией. И вот пока он идет, человек начинает...
Конные сутки может идти.
Да, да, больше может идти, в зависимости от нагрузки сети. И человек думает, что в этом виноват обменник, что он не обрабатывает эту заявку и не выплачивает. И вот тут можно просто сказать, типа, так и так, ждите. То есть ответить по-холодному и как бы правильно, там, без оскорблений. А можно просто, не знаю, скинуть ссылку на блокчейн и показать то, что вот если сюда вставить хэш-транзакции, тут покажет твою очередь. Ну и там 2-3 слова еще так добавить от себя. И там человек как бы сразу уже улыбается тебе в ответ и готов ждать и отзывы потом писать тебе. То есть вот так. Часто бывает такое, что округлишь в сторону человека конечную сумму там, ну, там, на 2-3 рубля условно. И человеку приятно. Бывает, когда, например, нагрузка по заявкам не особо большая, оператор может прям сидеть прям в диалоге, то есть не выходя, отвечать прям секунду в секунду. И человек, ну, уже сам это интерпретирует как вот тоже как индивидуальное общение, как будто вот время выделяет только ему и благодарит там за очень быструю обработку. Особенно если это постоянник, то там бывает такое, пишет вот оператор там Виктор, как всегда, там самый быстрый, самый лучший. А по факту просто есть как бы время, возможность ответить.
Как отличить человек, допустим, загнал грязные деньги с наркоплощадки какой-нибудь на обменник тебе самостоятельно, да?
Сознательно.
Или это все-таки кто-то с ним рассчитался, какой-то должник там отдал деньги? Как вот грань эту понимать?
Ну, во-первых, переводы напрямую там с гидры, как правило, это всегда будет показываться, ну, определяться на анализе как 100% гидра. Когда человек случайно вот где-то там какие-то монеты перемешались, там, может, в другом обменнике дали, там будет как бы такой каша. То есть там будут какие-то монеты чистые, какие-то грязные и так далее. Также при каких-то банальных вопросах из серии «Откуда у вас как бы деньги?», «Почему так?», типа пройдите вот верификацию на основе политики об этом, про противодействие отмыванию средств. И вот тут человек, который вообще не полностью не одупляет, что произошло, он всегда пойдет на контакт. Всегда объяснит, что и как. Плюс, кроме как объяснит, он это сможет подтвердить, снять там видео, ну там с собой, не с собой, а непосредственно с кошельком, откуда он отправлял. И, ну вообще за что. Вот, например, вчера вот произошла ситуация, зашла транзакция, оказалось, монеты принадлежат, короче, кластеру скама, то есть кидалу. Сам парень, ну, там, как бы потом выяснилось, он вообще ничего не понимал в крипте. Он продал какие-то вещи в какой-то онлайн-игре, ему заплатили битком, он этот биток решил обменять вот через наш обменник. Он на Бесте сам лучший курс имел. И вот такая ситуация сложилась. Но он предоставил свой паспорт, видео, предоставил, короче, скриншоты вот какого-то сайта, где вот эти вещи обмениваются.
Ну, Steam какой-нибудь.
Да, да, вот типа такого, да. Показал переписку с этим парнем, что и как. То есть полные данные показал. Биржа все разблокировала, мы человек все вернули. Мы даже как бы никаких вычетов не делали. Ну, что тут реально человек ничего не знал. А когда загоняют там конкретно сознательно, там такие кадры попадаются, там по одному вообще непонятно, что это уже человек сознательно сделал.
Сколько денег в день в среднем прогоняют через обменник?
Ну, в среднем, если рублевый эквивалент брать, это до 15 миллионов. Ну, вот с количеством направлений, которые есть сейчас. То есть, просто смотрю потом по бирже, то есть по суточному обороту, вот там такие цифры. Когда-то больше, когда-то меньше.
Ну, допустим, 10 миллионов в день, да?
Ну, это как бы вообще не проблема.
За месяц там 300 миллионов, к примеру. 300 миллионов по текущему курсу, ну, 3 миллиона долларов. Допустим, 1%, если у вас рентабельность, то это 30 тысяч долларов в месяц. Не так много.
Да,
но это грязными. А еще учесть затраты на офис, на службу поддержки, на рекламу, маркетинг и так далее. То есть какова тогда доходность обменника вот подобного твоему?
Да, если на вскидку брать, то такие цифры и выходят. Но опять же, еще стоит учитывать, что у всех там разные какие-то издержки постоянные. Кто-то работает, может, с наличными, имеет свои офисы, там не в одном городе. Кто-то вообще, например, с фиатом не работает. Там, само собой, то есть не тратит деньги на там, дропов и прочее, и прочее. То есть у каждого свои тонкости. Но в целом, да, там от оборотки чистыми, ну, 1-1,5%.
И понятное дело, что как бы в целом-то маржа небольшая, там 1-1,5%.
Да, маржа небольшая.
Но хорошо себя чувствуют, я думаю, те обменники, ну, которые обросли уже большим пулом клиентов.
Постоянники для обменника – это самое идеальное, что может быть. Костяк каких-то вот крупных постоянников может вообще формировать какой-то вот оборот. То есть и не нужно привлекать трафик там ни из Беста, ни еще откуда-то. Вот эти люди постоянно заходят, постоянно меняют и вот создают тебе вот уже вот какую-то сумму.
И они, в принципе, не смотрят на курс, да?
Ну, когда как. Но сам факт, что меняют постоянно и много.
То есть, грубо... что я, например, всегда, знаешь, я не захожу в конкретный обменник там, очень редко. Я всегда вот в текущий момент времени лезу на Бест, допустим, и смотрю те обменники, которые там мне выгодные. Ну, в данную минуту. Но если среди них есть какой-то мой любимый, я, конечно,
ну,
же,
да,
буду менять
выбор в нем. Его. Но тут еще стоит учесть, что не все люди разбираются в том плане, что можно зайти на Best и выбрать по позиции в стакане. Многие даже не думают, что на Best могут кинуть. То есть вот у меня было такое в самом начале. Люди писали, что вот, очень боялся вам деньги отправлять, потому что у вас мало отзывов на Best.
Uh-huh.
Хотя, по факту, тут можно отправлять было, даже если у меня ноль бы отзывов было. Сам факт попадания в Best уже о многом говорит. Вот. И вот такие люди, как правило, найдут какой-то удобный для себя обменник, и вот все обмены уже будут совершать именно в нем.
Даже не заходя на Best, да?
Да. Это еще лучше. Потому что не нужно будет платить рефералку. Ну, конечно, таких людей нужно ценить и беречь, где-то им идти на уступки, где-то предлагать более там, выгодный курс, чтобы уже оставались с тобой.
Вопросы с налоговыми и просто органами возникают у обменников и у тебя лично или нет?
С налоговыми нет, в том плане, что в нашей стране как бы нет там, лицензий каких-то вот на открытие криптовалютных обменников.
Пока нет.
Да, пока нет. Вот поэтому в основном все берут в Эстонии, там это ближе всего к нам, плюс там легче всего получить криптовалютную лицензию. Mm-hmm. В плане правоохранительных органов, ну, бывает такое, что, не знаю, залетают там деньги по треугольнику, бывает, залетают какие-нибудь вот деньги с продажи наркотиков, и правоохранительные органы делают запросы.
То есть просто шлют официальный запрос вам, да, на e-mail?
Да. То есть пишут то, что вот так и так. Есть такая информация, что там через вас или еще что-то. Не могли бы посодействовать там следствию?
Это часто бывает?
Ну, бывает. Я, как бы, ну, я сталкивался там 2-3 раза, приходил. А
что будет с рынком обменов, да, и криптообменов вот в этом и других следующих годах, вот глядя на ситуацию, которая сейчас на финансовых рынках и в твоей индустрии в том числе?
Загадывать сложно. Но если не будет какого-то давления на эту сферу, все будет как бы нормально.
Государственное, ты имеешь?
Да, 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 государственное давление. Потому что если рассматривать те предложения, которые там Центробанк вел в плане регулирования криптовалют...
Там Минфин еще ввел.
Да, то есть там только репрессии. Ограничения, которые, ну, очень на рынке плохо скажутся. Но в то же время это будет, как сказать, уходить еще, как сказать, глубже, потому что люди не пропадут, кто работает с криптой, просто будет это все более в тени.
Но рентабельно открывать новый обменник сейчас, новое направление и так далее?
Если есть опыт, рентабельно. Если полностью погружаться в тему с нуля, ну, уйдет много денег. Сейчас, в последнее время, вырос огромный спрос в сторону наличных средств. Люди хотят получать деньги вживую, наличными, а не переводами на карты. И обменники ситуацию видят, этим пользуются, развивая именно направление с выдачей налички. У нас это тоже есть. Наличка доступна практически во всех городах, где есть аэропорты. То есть у нас есть офисы в некоторых городах, там Москва, Питер, Казань, Набережные Челны и Самара. А во все остальные города мы доставляем, у нас вылетает курьер и передает деньги уже клиенту. То есть все пересчитывается, вот это все смотрится. Это вообще не проблема. Но, разумеется, минимальная сумма обмена в наличку значительно выше.
Это люди, бро. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди, бро. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди, бро. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди, бро. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди, бро.